Глава 3 Карма-йога, текст 7. Перевод стиха. С другой стороны, тот, кто искренне пытается контролировать умом активные органы чувств и занимает их деятельностью в сознании Кришны, без привязанности к материальному, стоит гораздо выше. Комментарий Шрилы Прабхупады. Вместо того, чтобы становиться псевдотрансценденталистом ради бессмысленной жизни и чувственных наслаждений, гораздо лучше заниматься своим собственным делом и достичь цели жизни, состоящей в освобождении из материального плена и достижении Царства Божьего. Главная свартха гати, или цель жизни каждого, это достижение Вишну. Весь институт Варны и Ашрама предназначен для того, чтобы помочь нам в достижении этой цели. Грихастха тоже может выполнить свое предназначение, занимаясь служением в сознании Кришны. Для достижения самосознания человек должен вести регулярный образ жизни. Как это предписано в шастрах, продолжать выполнять свое дело без материальных привязанностей и таким образом духовно развиваться. Тот, кто искренне следует этим путем, гораздо выше лгуна-притворщика, который усвоил дешевую показную духовность и тем самым обманывает неискушенную публику. Тот, кто с искренним чувством подметает улицы, гораздо выше какого-нибудь шарлатана, который занимается медитацией только ради приобретения средств к существованию. Твиндрияни манаса ниямья рабхатерджуна кармендрияй карма йогам асакта савишишьяте. С другой стороны, тот, кто искренне пытается контролировать умом активные органы чувств и занимает их деятельностью в сознании Кришны, без привязанности к материальному, стоит гораздо выше. Карма-йога, 3 глава. Итак, здесь описывается, что человек должен действовать без привязанности к материальному. То есть он должен учиться этому, идти этим путем. Человек не может действовать на уровне отречения просто с помощью усилий ума. Просто сказать себе, что я должен быть отреченным. Он должен действительно развить высший вкус для того, чтобы отречься от материальных наслаждений. Но он должен знать цель, что смысл деятельности заключается в том, чтобы развить в себе этот дух отречения от материального. С помощью самой же материальной деятельности можно развить отречение от материальной деятельности. И как это сделать, описывается в шастрах. То есть человек должен идти не путем привязанности. Наоборот. Если жизнь человека разделить на 4 части, то первый этап жизни человек должен пройти просто в обучении. Он должен учиться различать, что хорошо, что плохо. Это и есть обучение. Если человек знает, что такое хорошо и что такое плохо, он образован. И, конечно, даже детей обучают этим вещам. Что такое хорошо и что такое плохо. И когда ребенок усвоит это на своей платформе, может понять другие градации плохого и хорошего выше, затем еще выше, еще выше. Вплоть до того, пока он не научится различать материю и дух. Поскольку плохое и хорошее именно заключается в этой разнице. Душа – это хорошо. Материя для души не очень хорошо. Скажем так, что материя – это плохо. Это дух со знаком минус. Это тоже энергия Кришны, но с противоположными свойствами. То, что не свойственно для души, не естественно для души. Материя – мертвая энергия. Если душа, она вечна, то материя временный характер имеет. Если душа полна знания, то материя источник невежества. Если душа стремится к блаженству, к счастью, то материя источает страдания для живого существа. Качественная противоположная энергия. И пока человек не научится различать материю и дух, он не сможет правильно понять, что такое хорошо, что такое плохо в материальной жизни. Поскольку нужна какая-то точка отсчета, какой-то смысл. Зачем нужны хорошие вещи? Почему не нужны плохие вещи? И что это такое эти плохие вещи? Что такое хорошие вещи? Если человек не знает о высшей цели жизни, то он не сможет применить даже эти термины правильно. Он будет путаться. Он будет хороший, смотри, как на это посмотреть. С этой точки зрения это хорошо, а с этой то же самое будет плохо. И те же самые плохие вещи не могут быть абсолютно плохими. Все как будто бы хорошо и плохо одновременно. В природе, если мы посмотрим, природа красива, мы скажем хорошо, но там живые существа едят друг друга, о, это плохо. Но они не едят всех подряд. Они выбирают только то, что им необходимо в пищу. Это хорошо, мы скажем. Даже есть такие анекдоты, что такое хорошо, что такое плохо. Одна и та же ситуация поворачивается хорошей стороной, иногда плохой стороной. И каждый может оценить это по-разному, в зависимости от природы. То есть плохое и хорошее обычно люди понимают, если это благоприятно для чувственного наслаждения, это хорошо, а неблагоприятно, это плохо. Но одна и та же вещь служит причиной счастья и страдания очень часто. Одна и та же вещь может быть и плохой, и хорошей одновременно. Например, нож. Хорошая это вещь или плохая? Смотри, как его применить. Мы не можем его точно определить в этих категориях. В руках преступника, пожалуй, это плохая вещь. А в руках повара хорошая, полезная вещь. Смотри, как мы это посмотрим, как мы употребим это все. Точно так же и материальная природа, она не является ни плохой, ни хорошей. Она работает так, как необходимо. Скажем, человек больше отдает предпочтение жизни, чем смерти. Он говорит, смерть это плохо. А жизнь это хорошо. Но смерть на самом деле ни плохо, ни хорошо. И жизнь также ни плохо, ни хорошо. Ведь жизнь полна страданий. Иногда кто-то понимает, что смерть это избавление от страданий. Особенно если после смерти ничего нет. Зачем же бояться смерти, если это просто выход из страданий? Некоторые самоубийцы принимают такое решение. Что жизнь уже полна страданий и невозможно терпеть. И выход из этого – просто смерть. В этом случае это хорошо для этого человека. Так он думает, во всяком случае. Но когда человек наслаждается жизнью, смерть – плохо. То есть все это зависит от чувственного восприятия. Смотря как человек воспринимает это. Если это приятно для чувств, он думает, это хорошо. Если неприятно, думает – плохо. Точно так же, как собака. Если мы погладим ее, дадим что-то вкусное, она подумает – друг. Если замахнемся, это будет враг. Но очень часто друг становится врагом, а враг – другом. Говорится, что это спекуляция. Есть даже такой рассказ, небольшой рассказ о том, о друзьях и врагах, как человек воспринимает. Как два человека жили в одном доме, но в разных подъездах. Я рассказывал здесь эту историю? Нет? Может быть, нет. Может быть, рассказывал. Они жили, это был новый дом. Заселился в новый дом, и вот два человека жили в разных подъездах, но на одном и том же этаже. Их квартиры были через стенку, через перегородку. Один занимался какой-то техникой, он сюда гремел какими-то инструментами и аппаратами. Др-др-др-др-др-др-др, что там пилил, не знаю, что там делал такое. Какие-то вибрации издавал, звук. А другой был музыкантом. Он там прослушал часто одну и ту же мелодию, там играл на чем-то, и тоже был звук. Они мешали друг другу. Это их сильно раздражало. Поскольку если вы музыкант, то вас раздражают какие-то просто вибрации технические. А если вы еще и работаете на каких-то машинах, потом выключаете, хотите посидеть в тишине, а там еще музыка за стенкой постоянно. И там, в конце концов, они стали врагами через стенку. Они стучали друг к другу и кричали, прекратить немедленно. Но когда они выходили из подъезда, они познакомились однажды и подружились. Но они не знали, что они из этих квартир. Итак, дома они были врагами, но когда они выходили на улицу, они были друзьями. Они вместе ходили гулять, ходили в парк, они здорово подружились, рассказывали о жизни друг другу, ходили даже в какие-то кафе, сидели. Такой рассказ, удивительный рассказ. И когда они уходили из дома, чтобы встретиться друг с другом и погулять, тем врагам они назло делали. Они, один оставлял заезженную пластинку и целый день. А другой включал какой-то аппарат и уходил из дома. И они включали эти штуки и выходили, думая, вот пускай он там, мой враг. Ну, выходя вниз, они здоровались, мой друг, и шли гулять, наслаждаться. Рассказ юмористический, конечно, но очень точно описывает все это. Как их раздражение достигло предела, они сломали даже стенку. Стали бить гвозди туда, еще колотить специально друг другу назло. Именно вот в это место, в эту стенку, и пробили дырку. И увидели друг друга. Боже мой, что такое? Друг, враг, непонятно. Так кто же, друг или враг? Одновременно был друг и враг каждый. То есть то, что говорил Господь Читания, что друзья, враги, плохое, хорошее в этом материальном мире, это умственные спекуляции. Однако, когда мы говорим о духовной жизни, тут есть определения также плохие и хорошие. Но говоря духовным языком, это называется благоприятное и неблагоприятное для определенной цели. Если мы хотим достичь какой-то цели, то будут какие-то вещи, которые будут благоприятны для этого, а какие-то будут неблагоприятные. Отсюда возникает понимание плохого и хорошего. От цели. В зависимости от цели. И когда у людей разные цели в жизни, у них будут разные понятия плохого и хорошего. У кого-то цель, скажем, жить за счет других. Много людей так живут. Сейчас даже выпустили книгу «Как жить без денег». Вообще без денег. Как звонить по автоматам без денег. Как ездить в поездах без денег. Как даже летать в самолетах без денег. Как поесть без денег. Как выпить без денег. И там много хороших вещей написано с этой точки зрения. Если мы имеем такую же цель, мы подумаем, хорошая книга. Если наша цель – это любовь между мужчиной и женщиной, подумаю, книги хорошие, которые описывают эту любовь мужчины и женщины. Всякие сексуальные истории. Да, многие люди думают, что это очень хорошо на самом деле. Даже есть такие философии. Все, что хорошо для чувства наслаждения, это полезные вещи, человек думает. Но высшая цель, в соответствии с высшей целью, это не является хорошим, поскольку является препятствием. Чувственное наслаждение, удовлетворение чувств является препятствием для достижения высшей цели. Поэтому различать плохое и хорошее человек должен по пути к духовной жизни. Это и будет истина. По пути к Богу. Если он возвращается к Богу, то его представление о хорошем и плохом будет соответствовать истине. Абсолютной истине. Все другие истины относительны. И не могут быть применимы для каждого. Поэтому, когда люди забывают Бога, они перестают понимать, что хорошо, что плохо. И поэтому они перестают понимать друг друга. Поскольку у них разные цели и разные представления о плохом и хорошем. Один думает, убивать животных и есть это хорошо, потому что у животных нет души. А другой думает, нет, у них есть душа, нельзя применять насилие, это плохо. Насилие это плохо. По пути к Богу насилие это плохо. Чтобы достичь сознания Бога, необходимы некоторые условия. Например, нужно быть милосердным ко всем живым существам. Это требование. Нельзя удовлетворять чувства сверх меры. Это еще одно требование. И нужно служить Кришне от души, от сердца. Предлагать все ему в своем служении. Так можно достичь успеха. Если мы просто последуем этим наставлениям. Почему нужно быть милосердным? Почему именно такое правило выставляется? Почему это считается хорошим правилом? Поскольку Бог милосерден. Бог это абсолютное благо. Поэтому его качества абсолютно хороши. Он абсолютно хорош с любой точки зрения. И милосердие это одно из его качеств. Он равно ко всем относится. Равно милосердно имеется в виду. Не равно безразлично. А равно милосердно. Поэтому если мы принимаем это качество, это хорошо, считается. Почему нельзя чувства сверх меры наслаждать? Почему это запрещается на пути духовной жизни? Для того, чтобы понять, что Кришна наслаждающийся, а не я. Есть такой уровень, когда человек чувствует удовлетворение, даже не удовлетворяя свои чувства. высшее удовлетворение. Этот опыт нам необходим. Люди не знают стандарт этого счастья, независимо от чувственного наслаждения. Например, шестеро госвами. Они удовлетворяли чувства, практически их потребности чувств были сведены к нулю. Практически к нулю. Они спали 1,5-2 часа в сутки, а может быть иногда вообще забывали спать. Обычно мы не видим таких вещей. Это трудно. Человек будет страдать, мы говорим. Ели они горстку риса в день, а то и реже. Насчет обороны и секса вообще ничего, речи не было. Практически наклонности тела, то есть удовлетворение тела к нулю были сведены полностью. Но они были очень счастливы. Однажды Рупа Госвами, он захотел приготовить пир для Кришны и Радхи. Но у него не было ни денег, ни продуктов. И он решил приготовить все в уме. То есть госвами могут так делать. Те, кто контролирует чувства, могут совершать служение даже на уровне ума. Это так же авторитетно, как если бы мы готовили пир из продуктов. Для Кришны это одно и то же. И он сел и стал медитировать. И появились продукты у него в медитации. И он стал готовить из них разные блюда. Там был пир, там были десятки, сотни, наверное, блюд. Все это готовил на первоклассном огне, на самом лучшем топленом масле, в серебряной посуде. Все это, конечно, было воображаемое, медитативное. Но это было потрясающе, что он делал. И потом этот пир он предложил Кришне и Радхе. И он увидел вдруг в медитации, что Радха и Кришна пришли на это место. И едят. И не только они, но и друзья Кришны пришли тоже. Он говорит, как вкусно пахнет здесь. И гопи пришли. Говорят, кто это приготовил? Потрясающий пир какой. Давайте поедим. Вся Вриндавана привлеклась туда. Верховная личность Бога пришел туда. Поскольку он это все делал с любовью, результат был тот же самый. Кришна принимает просто любовь на самом деле. И они поели, сказали, здорово, и разошлись. Но там много чего еще осталось. Что-то осталось недоеденным и так далее. И Рупа Госвами подумал, ну вот, настал мой черед. Я это сейчас все доем. Маха-маха-маха-маха-прасад. Если я это все доем, я очищусь полностью. Я достигну любви к Радхе и Кришне. Он это все подмел и объелся. Он так объелся. И он лежал, не мог даже шевельнуться. И тут Санатана Госвами брат пришел. Что с тобой, Рупа Госвами? Санатана Госвами старший брат, но для него как духовный учитель. Что с тобой? Почему ты лежишь? Ему было стыдно сказать, что он объелся. Да что-то я не домогаю сегодня. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нет, нужен врач. Ты прям не можешь даже шевелиться, ты дышать толком не можешь. Пришел врач, взял пульс, сказал, что такое Госвами? Вы Госвами? Вы контролирующие чувства? Как можно столько есть? Он объелся, ваш Госвами. Он рассердился, ушел оттуда. Санатана Госвами сказал, в чем дело, что ты делал здесь? И он признался, что он готовил пир. И почему ты меня не позвал на этот пир? То есть есть другие чувства. Душа обладает духовными чувствами. Есть духовная жизнь, духовный мир, духовные качества, духовные формы, духовные запахи, духовные вкусы. Однако для того, чтобы постичь этот духовный мир, необходимо свои чувства отвлечь от материальных объектов чувств. Необходимо отвлечь их от материальных объектов чувств. Для того, чтобы потом их направить на истинные объекты чувств. Поэтому необходимо на духовном пути контролировать свои чувства и не наслаждать их сверх меры. Сверхмера означает сверхнеобходимости. То есть человек должен жить ради поддержания тела, ради самосохранения, не больше. Не должен брать себе больше, чем это необходимо. И вся остальная избыточная энергия, у нас останется много энергии, представьте себе. Если нам нужно просто поддержать тело, не больше, сколько у нас еще останется энергии и времени? Куда же нужно направить ее, веды говорят? На служение Верховной Личности Бога. Так, нужно быть милосердным. Не удовлетворять чувства сверх меры, тогда надо будет много времени, чтобы служить Богу. Простая жизнь, возвышенное мышление. Итак, чувства на самом деле невозможно контролировать. Невозможно, имеется в виду, остановить их деятельность. Но чувства можно направить на преданное служение. Те же самые органы чувств. Можно заставить работать в верном направлении. Как, например, Прабхупада приводил микрофон. Микрофон – это материальная вещь. Материальная вещь. Но если мы используем для духовной цели, то она духотворяется. Этот инструмент тоже материальная вещь. Так, у нас может быть много материальных вещей. Но они перестают играть функцию материальных вещей. Если этот инструмент предназначен для прославления Господа, воспевать баджаны, Хари Кришну, он становится духовным. Для как мы используем его. Звуки, исходящие из этого инструмента, могут быть духовными, могут быть материальными. Смотря с какой целью. Если мы хотим удовлетворить чьи-то чувства этими звуками, он будет материальным этим звуком. Удивительная вещь происходит. Но как только мы начинаем играть для Господа, действительно, те же самые звуки попадают в сердце, становятся духовными. Почему? Потому что сверхдуша слышит их. Вопрос, кто слушает, также очень важен. Звуки, формы, вкусы не существуют отдельно от живого существа. Если мы будем слышать через сверхдушу, мы будем слышать духовные звуки. Но если мы хотим непосредственно что-то услышать, все будет материальным. То есть все должно делаться как преданное служение. Сначала мы должны все предлагать Кришне. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал, делай как жертвоприношение мне, Кришна говорит Бхагавад-гите. Любая деятельность предназначена как жертвоприношение Вишну, он объясняет. Иначе она становится причиной рабства в этом мире. Поэтому прежде чем преданный ест пищу, он предлагает ее Кришне. Прежде чем он хочет вдыхать запахи благовония, он предлагает ее Кришне. Прежде чем он хочет держать руки в цветы в руках, он предлагает ее Кришне и так далее. Все самое лучшее предлагается Кришне. И затем можно наслаждаться этим. Но это наслаждение одухотворяет чувство и контролирует чувство. Как, например, язык. Это активный орган чувств. У него есть две функции. Речь и ощущает вкусы. И поскольку он обладает, вот именно играет две функции, он самый активный считается, язык. В общем, во многом практика духовная зависит от обуздания языка человека. Иногда святые дают обет молчания, мауна это называется. Иногда они постятся подолгу. Это все относится к языку. Если мы контролируем язык, можем контролировать ум, желудок и гениталии. Если мы издаем духовные вибрации языком, ум будет контролироваться. Если мы принимаем Кришна прасад, ощущаем вкус пищи, предложенной Кришне, язык также будет контролироваться. Что означает? Что вожделение будет уходить, уменьшаться в этом органе чувств. Мы потеряем способность прославлять самого себя или прославлять этот материальный мир, то есть говорить об этом. Обычно люди любят говорить о себе именно. В основном язык для этого предназначен, чтобы выражать свое мнение. Но его истинное предназначение – прославлять Господа. Если мы прославляем Господа этим языком, то мы теряем вкус к прославлению своих качеств. Автоматически. Мы просто забываем о себе. Это не кажется так важным. Важны качества Кришны. Также и пищу. Если мы едим Кришна-прасад, то язык теряет вкус каким-то другим вещам, даже очень вкусным. Жевательные резинки, например. Преданные не любят жевательные резинки. Нет вкуса к этому. Или какие-то лакомства, которые придумывают материалисты специально для языка. Знаете, когда люди собираются вместе, какие-то банкеты, то происходит удивительное зрелище, удивительный факт, что они едят там, не испытывая голода, и пьют, не испытывая жажды. Ни один вид жизни не делает таких вещей, кроме человека. Животные никогда не едят, если не испытывают голода. В основном так. Могут от сильного ощущения голода переесть, бывает такое. Но если они не голодны, уже сыты наелись, они уже не будут есть. Что там, перекусывать, например, там иногда. Бросать в рот, выплевывать семечки какие-то так. И проводить часы. И не пьют, когда не испытывают жажды. В основном это так, это закон таков у животных. Природа контролирует их чувства. Но люди собираются, когда у них банкеты и так далее, они просто съедают огромное количество, на самом деле, пищи. Но любые такие собрания, они приходят, скажем, на какие-то там концерты или театры, представления и так далее. Приходят посмотреть что-то, но там большое количество пищи заводится в это время и напитков. Они все съедят. Они не пришли есть туда, они пришли смотреть что-то. Но чтобы был праздник, они должны удовлетворить также язык. На любой какой-то программе общественной должно быть что-то для языка обязательно. Это интересное явление, что наслаждение жизнью очень связано с наслаждением языка, желудка и гениталиев. Желудок чувствует себя счастливым, когда набит плотно. Просто если плотно набит желудок, человек чувствует, что он не зря прожил день. Почему-то у него такое спокойствие возникает, уверенность в этом. Стоит набить желудок, он может лежать потом полдня со спокойной совестью. Чувствует себя очень комфортно и хорошо. И когда желудок, он привыкает набивать желудок, то желудок всегда оказывает давление на гениталии. У него возникают какие-то другие мысли. Так, мы поели, попили, что-то еще нужно сделать. Не пойти ли куда-нибудь? Не познакомиться ли с кем-нибудь? То же самое думает собака. Она находит пищу, наедается. Потом лежит и думает, так, куда пойти? Ну, нужно куда-то пойти. И она просто смотрит вокруг, а что она ищет? Противоположный пол. Почему так все рассматривают собаки? Знаете, они такие очень серьезные. Они мимо смотрят на вас. Они смотрят, где там другие собаки, интересно. Есть ли собаки еще какие-то? Они ищут объекты чувственных наслаждений. И таким образом они балансируют удовлетворение языка, желудка, гениталии. Когда они удовлетворяют гениталии, очень много энергии уходит. Снова нужно удовлетворять желудок. И так это соревнование. Полный желудок, потом сексуальные потребности, потом в этом они истощаются, желудок пустой становится к этому времени, наполняет желудок и так далее. Когда они устают действительно от того и другого, они берут и читают иногда книги о том, как другие это делают. Они уже не сами, а просто в уме они это делают, поскольку физически это трудно все время есть и заниматься такой деятельностью. Много беспокойств. Тогда они берут книги и читают, или смотрят телевизор, когда другие там делают эти вещи. Смотрят то же самое. Смотрите. Это деятельность материальных органов чувств. И контролировать их практически невозможно, если не дать высший вкус. Нельзя это просто взять и отнять у человека. Он сразу почувствует, что как будто у него отобрали все. И жить уже незачем. Смысл кончен. То есть, но высший вкус существует. То есть человек может даже не подозревать об этом, что есть высшие вкусы. Как правило, люди с недоверием к этому относятся. Они говорят, какой-то вид самовнушения, видимо. Я ничего такого не трогал, не слышал, чтобы у меня был какой-то там транс, самадхи, о котором вы говорите. Вы говорите, повторяйте Хари Кришна. Я так много всего повторяю в течение дня, но никогда ничего такого не происходило. Я повторяю много-много разных вещей. Но вы говорите, Хари Кришна, повторяйте, будет транс, самадхи, экстаз. Что-то мне не верится, что это вы просто внушаете себе, доводите себя до изнеможения и потом чувствуете какой-то экстаз. То есть они не доверяют в этом отношении. У них нет опыта безграничного наслаждения чувств. Это и понятно, поскольку душа заключена в этом теле, запечатана в этом теле органами чувств. И если посмотреть, как в животном мире, то животные, у них гораздо лучше все это устроено, органы чувств, они тоньше, сверхчувства. По отношению к человеку у них сверхчувства. Птицы, там, орлы, они смотрят сверху, и они какие-то могут объекты приближать к себе. Такого зрения. Какую-то мелкую деталь, если они оттуда не видят, слишком мелкая, они приближают, говорят, ну какая мышка хорошая. Он видит это прекрасно. Его снизу не видно практически. Он оттуда видит мышь, ползущую из норы. Сверхчувства. Собака идет по следу через несколько дней. Человек прошел в обуви. Через несколько дней собака идет по следу и находит его. Удивительно. У них есть чувство для нападения и чувство для защиты. Иногда очень интересные, забавные вещи. Змея выползает на охоту за крысой ночью. Она не видит в темноте. Но она видит тепло этой крысы. И крыса на самом деле не может скрыться от нее в темноте. Змея просто подползает прекрасно, видит ее тепло. Это тепло колышется, а потом у нее еще есть язык, который ловит еще тоньше. Она высовывает язык, проверяет перед тем, как прыгнуть уже. То есть наблюдение показывает, что у них есть глаза, а еще есть другие глаза. Две пары глаз.
Одни видят тепло, другие видят формы.
И она безошибочно в темноте нападает и глотает ее. А есть другая мышь, которая совершенно не боится змей. Потому что у нее очень тонкий слух. Она не боится змей. Поскольку ее чувство слуха очень развито. У нее глубокие круглые уши. Она такая небольшая, на длинных ножках. С хвостом и круглыми ушами. И она сидит, чем-нибудь там орехи щелкает в это время. Змея подползает очень близко. Даже в темноте. Она даже не смотрит туда. У нее там уши. Слышит все. И змея подползает, она все слышит, как она подползает, как она высовывает язык, как она сгибается, как она готовится броситься. И когда она бросается, это тоже звук. В это время мышь воспринимает свои ножки, да не подпрыгивает вверх. Пиу. Змея мимо. Змея думает, что ж такое. Она садится, скручивается в калачик. И эта мышка рядом здесь же падает и продолжает свои там скорлупки отбрасывает. Змея снова готовится. Нет проблем, она все слышит. Она все понимает, все видит ушами. И человек не должен заниматься такой деятельностью, экстрасенсорной, так сказать, развивать свои органы чувств до такой степени. Он должен развить разум. Просто с помощью уха он может получить трансцендентное знание. Он может все узнать о тех вещах, которые не воспринимаются чувствами вообще материальными. Вообще не воспринимаются. Единственный орган, который за это отвечает, это слух. Через ухо можно получить знания о чем угодно, если мы слушаем это из верного источника, от того, кто видит или знает. Очень просто. Но для этого необходим разум, поскольку разум поможет нам найти этот источник. В этом вся трудность. Когда у человека нет разума, он не может воспользоваться органами чувств, правильно? А разум — это и способность различать, что хорошо, что плохо. Это его функция. Поэтому разум проявится тогда, когда человек поймет цель жизни. Так эти вещи связаны. Прежде чем поступить в институт, мы должны закончить школу, не так ли? Иначе нас не допустят даже к экзаменам. То есть должно быть какое-то предварительное образование. Поступая в институт, мы уже знаем, что такое институт, какую профессию мы хотим и так далее, что мы вообще ожидаем, мы уже подготовлены к этому. Подобно этому, начать духовную жизнь нужно предварительное образование. Сначала человек должен понять цель жизни, просто услышать об этом. Не выдумывать, а услышать из авторитетного источника. Шасты, священное писание. Единственный авторитетный источник – это веды. Другие религиозные книги также. Это тоже продолжение вед, конечно же. Это тоже веда. Все, что не отклоняется от вед, также ведические писания. В этом смысле Библия – это тоже имеет какое-то отношение к цели жизни. Это тоже веда. Коран – это тоже веда. Но это различные формы знаний, тех же самых знаний. И там, может быть, какие-то косвенные толкования, там, может быть, какие-то описываются аллегорические истории для того, чтобы дать какое-то понимание человеку, более простому человеку. Но философия вед, Бхагавад-гита, она описывает прямо эти вещи, непосредственно применяя нужные термины и точные сравнения. Тут мало аллегорий, тут очень точное знание описывается. Сутры, шлоки, сжатая точная информация. Итак, когда человек принимает наставление вед, он готовит свой разум для того, чтобы научиться различать, что благоприятно для достижения высшей цели жизни, что неблагоприятно. И на этом пути человек должен занять правильное положение по отношению к другим живым существам и понять самого себя в этих отношениях. Это очень важный момент. Как человек будет обращаться, общаться с окружающим миром, с другими людьми, это поможет ему увидеть самого себя, поскольку видящий не может видеть себя. Но он может увидеть себя через других людей, через общение. Очень важный момент. Как есть одна сказка про одного молодца доброго. Звали его Иван, видимо. Он был очень хороший парень, но он был заносчивый, гордый. Он гордился своей удалью, молодостью, красотой и умом. И как-то он встретил старца в лесу и спросил о чем-то. И старец ответил ему. Он удовлетворил его любопытство и желание. Он сказал то, о чем он просил. Старец рассказал ему. Этот добрый молодец повернулся и хотел уйти. Но старец сказал: ты что-то забыл.
Ничего не забыл? Все в порядке? Нет, ты забыл. Ты забыл мне хотя бы просто поклониться. Спасибо сказать. А, поклониться, пусть и медведи кланяются в лесу. Он хотел уйти. Хорошо, сказал старец. Пусть мне медведь поклонится. Стань медведем. Это был очень сильный мудрец. Он наложил проклятие на него. Но когда он наложил проклятие, этот человек не слышал. Он уже уходил. Но старец сказал, пусть кланяется медведь. Стань медведем. Этот молодой человек ушел, и он не видел, что с ним произошло. Что на его месте, где была голова, стала медвежья голова. Он не видел себя самого. Но когда он пытался общаться с другими людьми, они убегали все от него. Он не мог понять, что произошло. В чем перемена? Когда человек гордится чем-то, он начинает видеть, что люди почему-то как-то к нему по-другому относятся. Завидуют, что ли, его успеху? Что-то не то в отношениях. Почему-то они уже не так любят меня. Даже близкие люди отворачиваются и даже боятся, начинают. То есть человек может даже превратиться в монстра из-за гордости. Люди, которых боятся, очень греховные люди на самом деле. Человек не должен вести себя так, что другие боялись очень сильно. Это очень греховно уже само по себе. Например, если вы ведете машину, очень рискованно, и люди сидят в вашей машине и боятся, как вы ведете машину, вы получите карму за это. Вы не должны действовать так или вести себя так, чтобы пугать людей. Тогда мы получим карму за это. Если мы гордимся своей силой и кичимся своей силой или положением, или деньгами, ведем себя так, что люди другие боятся нас и поэтому уважают, получаем плохую карму. Люди отворачиваются от нас. Они думают плохие вещи про нас. Они не дают нам своих благословений. Но мы должны себя вести так, чтобы преданные все давали нам свои благословения, чтобы преданные любили нас, поэтому не нужно гордиться, нужно быть смиренными слугами друг друга. Этот молодой Иванушка, он стал таким вот с медвежьей головой. И люди боялись его. И он не знал, в чем перемена, но он говорил, что люди как странно ведут по отношению к нему. Все изменилось. Но однажды он подошел к ручью, чтобы попить. И увидел там медвежью морду. Боже мой! Что такое? Он испугался. И потом он понял, кажется, это я. То есть он смог увидеть себя. То есть в какой-то момент мы должны увидеть себя и понять причину. Почему этот мир по отношению ко мне вот так себя ведет? Нужно увидеть свое истинное лицо. То есть процесс самосознания какой-то должен быть. Вот когда он увидел свое истинное лицо, вот тогда он понял свою ошибку. Кажется, я обидел этого мудреца. Этот святой отшельник, он милостиво помог мне, но я даже не отблагодарил его. Я какую-то злую шутку бросил. И теперь пришла эта реакция. Вот в чем причина. И он нашел этого мудреца и поклонился ему. Сказал, вот теперь говорю тебе спасибо с большим чувством. И мудрец, конечно же, простил его. Есть другая история, когда мышь жила в доме и боялась кошек. И найдя случайно мудреца в лесу, она попросила у него благословения, чтобы он сделал ее кошкой. Он говорит, что все проблемы мышей из-за того, что есть кошки. Кошки гоняют мышей. Если ты мне сделаешь кошкой, я буду абсолютно счастлива. Мудрец сказал, хорошо, будь кошкой, будь счастлива. Благословил ее. И стала мышь кошкой. Как только она стала кошкой, она стала гонять мышей. Вот она психология. Сразу же. Это проявление ложной гордости. Безусловно, это опять же пример отождествления. Но она гоняла мышей, все было хорошо, но во дворе собака жила. И собаки, знаете, они же гоняют кошек очень здорово. Несмотря на то, что те очень хорошо гоняют мышей, собаки еще лучше гоняют кошек. Она снова пришла к мудрецу и сказала, все было бы хорошо, если бы я знала о собаках, об этих отношениях между кошками и собаками. Я ничего не знала об этом, сделай мне лучше собакой. Тогда я буду по-настоящему счастлива. Хорошо, стань собакой, сказал мудрец. И стала она собакой. Стала она собакой и гоняла кошек повсюду. Кусала их за хвост и так далее. Но мышей не ловила, потеряла интерес к мышам. Хотя бы в этом отношении она была положительным героем. Но иногда собаку отпускали в лес, и она ходила в лес, там жил тигр. Ага, вот подумала собака, что мне нужно. Теперь я знаю, что мне нужно. Кажется, сильнее тигра нет никого. И пошла к мудрецу, сделала мне тигром. Это абсолютно меня удовлетворит. Но если ты думаешь, что это абсолютно тебя удовлетворит, стань тигром. И стала собака тигром. Каков прогресс? От мыши до тигра. Не к этому ли стремятся материалисты? От маленькой мыши до тигра стать тигром, таким сильным, таким влиятельным, таким могущественным, чтобы все боялись вокруг. Но как только она стала тигром, у нее изменилась психология видения. И она сказала мудрецу: я тебя сейчас съем. Я очень голоден. Мне хочется есть. Я же тигр. Я должен тебя съесть теперь. Как это так, сказал мудрец? Я тебя сделал тигром, и ты меня хочешь съесть? Ну так я же тигр, ты пойми меня. Это моя природа. Ты должен уважать мою природу. Раз ты меня сделал тигром, то ты моя пища. Стань мышью, сказал мудрец. И снова тигр стал мышью. То есть материальная природа – это плохо. Духовная природа – это хорошо. Когда мы проявляем материальную природу, всегда будет плохой результат. Всегда. Поэтому это считается плохо. Это будет плохой результат для самого человека и для окружающих. Если мы хотим проявлять только материальную природу, действовать только используя материальные органы чувств, и материальный разум и ум, то есть это физическое тело, основа для нашего счастья, все будет плохо. Результат будет плохой. Тогда как путь отречения от этого кажется плохим для наслаждения чувств, однако очень хорош для духовной жизни, для самосознания. Итак, поскольку это путь контроля чувств, он недоступен для материалистов. Они даже не могут в эту сторону посмотреть развитие, поскольку их путь наслаждения чувств. Как только что-то неприятное для чувств, они сразу отвергают это. Они ищут путь, который удовлетворит чувства, поэтому они никогда не пойдут этим путем контроля чувств. Ни один материалист не сможет пойти в духовном направлении. Эта дорога закрыта для него. Но тот, кто разочаровался в удовлетворении чувств, может задуматься. И когда ему скажут, что смысл в том, чтобы чувства как раз контролировать, а не удовлетворять, он подумает, а может быть так и есть. Ведь я уже получил опыт разочарования, надо попробовать. Тогда у него появятся какие-то основания. То есть в этом смысле человек должен иметь такое разочарование, иметь непосредственный опыт, как материальная жизнь плоха на самом деле. Это будет уже истинное понимание вещей. Материальная жизнь плоха, это истинное понимание вещей. Она не может быть хороша, потому что даже хорошие вещи, они становятся вредными. Например, у нас может быть хорошее малое тело. Здоровое, красивое, умное, образованное, хорошего роста, хорошего сложения, привлекательное. Давайте припишем любые хорошие качества. Веды говорят, это тело действительно становится другом для человека. Его органы прекрасно работают. Все у него хорошо, чувство, острый ум, точно все, память работает, все прекрасно. Но пока он молод. В старости все эти друзья станут врагами. Результат будет плохой, обязательно. Все эти органы станут врагами, потому что они будут болеть, доставлять страдания нам. Зубы все будут болеть и выпадать. Это много страданий причинит. 30 сколько? 2? 32 страдания. В одном только рту. Глаза перестанут видеть хорошо. Еще будут проблемы. 2 страдания здесь. 2 страдания будет здесь. Плохо слышать будем. В старости. Желудок перестанет переваривать пищу так хорошо. Еще один враг будет номер один. Он будет постоянно болеть, постоянно будет неудовлетворен. Постоянно будут запоры в кишечниках. И скопление газов. Это факт. Суставы, ноги будут болеть. Шея, голова, все суставы, все косточки. Если мы молодые, мы ложимся спать, усталые, просыпаемся, мы опять свежие, смотрите, как хорошо. Вы думаете, так это и будет? Не надейтесь. В старости мы засыпаем усталыми, просыпаемся еще хуже себя чувствуем. Мы уже просыпаемся усталыми, все. Нам и работать даже не надо. Вот она истина. Вот они противоположные качества. Вот она материя. Она покажет свое лицо истинное позже. Это истинное лицо. Поскольку большую часть жизни человек страдает в количественном отношении, большую часть. В основном он кое-как просто поддерживает себя в нормальном, приличном состоянии, а наслаждение, если речь идет, это какие-то несколько мгновений, может быть, в его жизни. Давайте вспомним жизнь до сознания Кришны. Сколько времени были так счастливы, глубоко счастливы? Сколько дней? Сколько лет, может быть? Нет, о годах даже речи быть не может. Возможно, когда-то раз-два в жизни приснился прекрасный сон. Я помню. Прекрасный сон был. Раз или два в жизни. Но один сон со мной приснился. До сих пор помню и боюсь спать после этого сна вообще. Боюсь засыпать даже. Это было в детстве. Я плыл по реке. Она была абсолютно черная река, страшная. Но мне пришлось плыть в этой воде. И к моему ужасу кто-то меня тянул за ноги вниз. Я проснулся. С тех пор просто боялся засыпать. Эти страдания, они перекрывают наслаждение. Сильнее, потому что тело приспособлено для страданий материальных. Оно приспособлено. Гораздо больше страданий можно извлечь, чем наслаждение из этого тела. Такова истина, это реальность. Поэтому если человек проживает свою жизнь, он приходит к страданиям. Если он к этому времени не накапливает духовной силы, духовного вкуса, духовного знания внутри себя, он остается ни с чем. Просто ни с чем остается. Итак, этот духовный вкус необходимо развить сейчас через контроль чувств. Для этого нужно получить знания о цели жизни. Цель жизни – это Кришна, это любовь к Богу. Это цель жизни. И подчинить свои желания и действия этой цели. Действовать благоприятным образом. Этот путь уже определен Верховной Личностью Бога. И все эти усилия будут очень хороши. Им благоприятно принесут всем окружающим людям. Полезно во всех отношениях. Никто еще не причинил вреда, совершая бхакти-йогу, служа Богу. Нет никакого в этом вреда. Нет никаких недостатков в этом процессе. Это факт. Но любой другой, любая другая деятельность всегда имеет какие-то недостатки. Например, мы говорим о долге. Есть кшатри, есть браманы, есть ваши, есть шудры. У них предписанные обязанности разные, у них долг, разный долг. Кшатри, он руководитель, царь, воин. Это его долг, его обязанности. Браман, его долг обучать, давать знания. В том, что любая деятельность имеет недостатки. Такова материальная природа. Например, кшатри должен применять насилие. Интересно. Мы можем прочитать «не убей», «ахимса», «не насилие». Высший религиозный принцип. А кшатри должен это делать. Кшатри должен применять насилие. Это его долг. Но это также является недостатком, несмотря на то, что это его долг. Поскольку, применяя насилие, всегда человек делает это немножко больше, чем необходимо. Это подобно тому, как человек ест, но всегда чуть-чуть ест больше, чем необходимо. Только совершенный преданный управляющий чувствами может не пресыщать чувства, как в аюрведе. Если мы вышли голодные из-за стола, то мы наелись. Если мы вышли сытые из-за стола, то мы переели. Если мы переели за столом, то мы отравились. Это аюрведа. Также и в деятельности. Кшатри в гуне страсти, когда он руководит и наказывает кого-то, иногда он пережимая, делает это сверх меры, это его природа. Поэтому он получает реакции, хотя он выполняет свой долг. Интересный момент. Вы выполняете свой долг, а в ответ еще неблагодарность по отношению к вам, поскольку вы все-таки иногда пережимаете эти вещи. В страсти, управление. Брахманы не применяют насилие, поэтому они виноваты в том, что они не дожимают. Если кшатри пережимают, то брахманы не дожимают. Вы не хотите служить Богу? Не надо, они говорят. Свобода выбора, мы уважаем ее. Знаете, был Моисей, был его брат Аарон. Вот Моисей должен был хранить законы Бога. Это была его миссия. Они утвердили субботу. Я рассказывал об этом? Опять не рассказывал. А где же это все рассказывают? Моисей сказал своим людям: Бог работал 6 дней, а на 7-й отдыхал. Мы должны делать то же самое. Поскольку он говорит, что люди просто склонны к кармической деятельности, они работают постоянно, чем-то заняты. У них нет времени молиться Богу. И Моисей сказал, вот седьмой день мы должны отдыхать, не работать. Запрещено работать в субботу. Молиться Богу надо. Там были лидеры, менеджеры, совет менеджеров был. Они все это одобрили. Ну а какое наказание, Моисей, ты придумаешь для этих людей, которые будут нарушать субботу? Сказал, ну, о наказании пока речь не идет, мы скажем позже об этом. Достаточно сейчас объявить, что вот нужно соблюдать субботу. И они объявили людям, вот в субботу нужно молиться Богу, не нужно работать. Моисей сказал, Моисей разговаривает с Богом. У него был такой авторитет потрясающий, он мог с Богом разговаривать. Он их провел через море по дну, помните, да, из Египта. Он манну небесную вызвал. Он такие чудеса творил. И он слышал голос Бога. Все, что он говорил, сбывалось. Поэтому люди слушали его. Этот человек был от Бога. Они боялись его даже. И так он сказал, суббота. Бог сказал, нужно соблюдать субботу. Хорошо. Но потом стали приходить к нему его менеджеры и говорить, что, в общем-то, они не склонны. Они все равно что-то делают. Что будем с ними делать? Они шутили, улыбались. Что с ними делать? Не слушают. Моисей сказал, приводите таких ко мне. Ко мне приведите. Никто ничего не заподозрил даже. Однажды в субботу они увидели троих человек. Они рубили финиковые пальмы и собирали финики в лесу. Это даже не работа, собственно говоря. Ну, просто ели финики. Как дети? Ну, схватили, Моисей сказал. Привели к Моисею. Вот, нашли троих. Финики ели. В субботу. Как наказать-то их? И они улыбались просто. Просто улыбались. Наказываем за то, что финики ели, а? Моисей же будет наказывать их за это. Моисей был очень спокойно и сказал, забейте камнями до смерти. Как? Погодите, да они не работали, нет, ничего, они не работали, они финики ели. Делайте, что я говорю, забейте камнями до смерти. Это было страшно. Но Моисей сказал, никто не мог ослушаться его. Их забили публично, камнями до смерти. Все были в полном ужасе вообще. Подумали, кто же такой Моисей? Человек он или не человек? Бог это с ним говорит или не Бог? Мы уже не знаем, мы не уверены. Он сам был так расстроен, что пошел разговаривать с Богом. Что ты со мной делаешь, сказал Моисей? Я стал враг людей. Такие законы бесчеловечные. Бог сказал, Моисей, не волнуйся, не беспокойся, не сопротивляйся, Моисей. Как всадник использует коня, так и я использую тебя. Делай, что я тебе говорю. Моисей заплакал и ушел. И он пошел писать свои законы на гору, на камнях. В это время Аарон, мягкосердечный брат, его язык, он проповедовал за него. Моисей был косноязычный. А Аарон прекрасно говорил. Бог устроил так, что Аарон говорил за него в присутствии Моисея, он давал такие проповеди. И все говорили, Моисей ушел, он бросил нас, теперь у нас другой должен быть вождь, и где все эти богатства, куда Моисей их все делал, мы тут работали, где все это золото. Аарон подумал, надо показать, а то люди возмущаются, нападут, чего доброго. Показал он все золото, которое они собрали. Ну что, они же его растащат, это золото. Мы сделали по-другому. И он сделал золотого тельца, чтобы поклоняться всему этому золоту. Он сказал, это не Бог, это просто такое вот космическое создание будет, это еще не Бог. Он как-то хотел людей удовлетворить. Все это кончилось тем, что люди стали заниматься прелюбодеянием, пить вино. И когда Моисей вернулся, он не узнал, что это вообще происходит. Золотой какой-то идол стоит, все поклоняются ему, занимаются сексом где угодно, как животные. Он разбил эти свои законы, а камень в гневе. И что он с ними сделал, это страшно сказать с этими зачинщиками. Кому-то, кто проповедовал такие вещи, залили свинец в горло. Кого-то связывали, бросали со скал. Ужасным образом перепугал всех людей Моисей, когда вернулся своим гневом. Он их просто уничтожил многих. И когда он умирал, он сказал, что я виноват был в том, что я оценил закон больше, чем людей. А Аарон виноват был в том, что ценил людей больше, чем законы Бога. И то, и другое была вина. В любой деятельности были недостатки. Какой ценой приходилось все это делать, смотрите. Это же истина, это же тоже Священное Писание. Все это было. Какой ценой это приходилось делать? В тех условиях. Когда люди не могли жить, если они не объявляли войну, чтобы захватить хорошие земли для жизни, не было никаких земель, даже воды не было, были пустыни. И чтобы найти место для жизни, нужно было кого-то выгнать и убить оттуда. Это и были законы. И в этих условиях устанавливались принципы религии, представьте себе. Там, где люди враждовали друг с другом. Затем, когда пришел Иисус Христос, Он говорил о любви к ближнему. Когда Он это говорил, то противоречия все снимались. Насилие стало уходить. Смотрите, это выше. То есть речь идет о любви. То есть ради чего мы должны выполнять эти законы Бога? Если мы не придем к любви, то мы станем жестокими по отношению друг к другу. Ты не выполняешь закон, ты виновен. Но бхакти-йога, она снимает все эти противоречия. Мы можем жить действительно в мире, в настоящем мире. Невозможно никаким другим путем установить мир, поскольку чувство беспокоит ум, и ум не может быть умиротворенным. Ум становится похожим на хищника, который ищет свою добычу, удовлетворить чувства. Вожделение это называется. Кришна об этом будет говорить, что это помимо воли будет человека происходить, пока он не сможет избавиться от материальных желаний. Но когда поток материальных желаний беспокоит его ум, он не может быть даже сам в мире с собой находиться. Поэтому сначала устанавливаются законы, стандарты, как скажем, если мы хотим совершать бхакти-йогу, развить свою любовь к Кришне, мы должны принять стандарты садхана-бхакти. Правила, предписания, просто чтобы научиться контролировать чувства и направить ум в верное направление. Не пресыщать чувства сверх меры, не есть мясо, рыбу, яйца, не принимать интоксикации, не играть в азартные игры, не заниматься незаконным сексом и слушать о Кришне. Слушать святое имя Кришны каждый день на своих четках. Книги о Кришне, философию Кришны, общаться с преданными Кришны и заниматься каким-то служением. И какого будет результат? Удивительный будет результат. Нас ждет трансцендентная атмосфера. Мы по природе духовны, и мы увидим эти вещи. Через процесс контроля чувств говорится в Бхагавад-гите, что тот, кто контролирует свои чувства, на того не сходит милость Господа. Нам нужен этот опыт. Нам нужно получить эту милость Кришны. Милость Кришны – это его непосредственная внутренняя энергия, духовная энергия, трансцендентная энергия. И как мы получаем ее? Когда мы служим Кришне за всех сил, и нам трудно, и мы просим Кришну дать нам эту милость, потому что мы служим для Него, мы делаем это для Него, бхакти-йога. И тогда Кришна уполномачивает этого человека. И он вдруг начинает делать все удивительным образом. Потрясающие вещи начинает делать. Обычный человек не может такие вещи делать, как Прабхупада. Как можно себе представить, что такой пожилой человек сделал такие вещи? В истории нет ни одного примера. Перелистайте все книги по истории. Попробуйте найти что-то подобное. Близко не найдем ничего. 70 лет человек уже не делает таких вещей. Даже в 50 лет не делает. Даже и в 30 лет трудно сделать то, что вы попали. Невозможно, практически невозможно оказать такое влияние на сердца людей. Если сравним с историей, это только похоже на то, что делал Господь Чайтанья 500 лет назад в Индии. Но в Господа Чайтанью, когда современные люди читают, они не верят в эти, они говорят, это чудеса. Но Прабхупада делал это буквально недавно. Он делал из материалистов преданных. Просто люди не способны увидеть это, понять как бы эту трансформацию. Но Прабхупада делал большие чудеса. Уполномочен. Верховная Личность Бога уполномачивает тот, кто хочет служить Ему, любого человека. Любой человек получает полномочия, если он просто хочет служить Кришне, действительно хочет служить Богу и обрести любовь к Нему, он получает эти полномочия. Но для этого нужно оставить удовлетворение чувств, пожертвовать. Это даже как если в руках у нас много разных вещей, и нам что-то еще хорошее предлагают, то мы уже не можем взять. Что нужно сделать? Выбросить это все и взять эту хорошую вещь. То есть что-то мы должны выбросить сначала. Потом мы сможем взять. Как мы сможем взять сознание Кришны, если у нас так много материальных привязанностей мы держим. Нам некуда положить даже будет. Даже если на нас насыпят что-то, оно просто все скатится и упадет. Это так полно всего. Мы просто облеплены этими материальными желаниями. Хотя бы какую-то часть нужно отложить. Хотя бы одну руку освободить. Когда мы получим это, мы оценим, потрогаем, скажем, да зачем мне все это надо? Давай больше мне этого. То есть процесс будет, конечно, добровольный, но какую-то жертву нужно сделать. Все очень может просто начинаться, прийти к божествам в храм, принести что-то для божеств. Все, кто приходит в храм, должны что-то приносить для божеств. Вы думаете, нужно дорогие вещи приносить? Совсем не обязательно. Принесите один цветок хотя бы. Это для божеств. Он можно положить прямо на алтарь туда. Плод, фрукт можно принести. Нетрудно. Но это очень важно для развития отношений с Богом. Для развития отношений. Это есть смысл жизни, это есть цель. Поэтому, когда мы берем фрукт, плод, цветок, предлагаем Кришне, это хорошо. Поскольку это помогает достичь цели жизни. Когда мы говорим делать то же самое другим, это тоже хорошо. Есть хорошие поступки, есть хорошие слова. Хорошие слова те, которые побуждают делать хорошие поступки, служить Богу другими словами. Поэтому, если мы хотим говорить, нужно говорить об этих вещах. Как побудить других людей вдохновить служить Богу? То есть сейчас даже не нужно думать о контроле чувств. Нужно просто какую-то часть энергии чувств отдавать Кришне, что совсем не трудно. Хотя бы какое-то количество времени повторять Харе Кришна языком. Мы не говорим 24 часа в сутки. Даже те, кто строго следует, 2 часа в сутки повторяют, как правило. Но кто-то может повторять 24 часа в сутки, безусловно, со временем. Потому что ничего другого не нужно будет. Если мы достигаем чистого воспевания, ничего другого уже больше не требуется. Человек говорит, что этого достаточно, чтобы жить и достичь цели жизни. Просто повторять Харе Кришна. И такой человек никому не помешает, чтобы повторять Харе Кришна. Никто этого никогда не будет страдать. Вот если он будет повторять слава КПСС, это может проблемы создать. Это и создало проблемы. Или прославлять кого-то еще, Мао Цзэдуна, или там, тоже стоит проблемы. Но если повторяет Харе Кришна, никаких проблем не создает. Ни в политике, ни в экономике, ни в отношениях с людьми, ни на каком уровне. Потому что Кришна – друг всех живых существ, только демоны беспокоятся. Так что нам не нужно волноваться. Демоны должны беспокоиться. Почему должны страдать преданные? Пусть страдают демоны. Преданные должны страдать. Преданные должны петь и танцевать, а демоны будут всегда шипеть. А почему это вы все время танцуете и поете? Прабхупада говорит, так приходите и танцуйте с нами. Какие проблемы? Почему вы не приходите с нами петь и танцевать? Мы же всех приглашаем. Пусть страдают демоны. Пусть преданные радуются и наслаждаются. Конечно, все будут страдать, если будут просто удовлетворять чувства. Это приведет к страданиям, безусловно. Таков путь удовлетворения чувств приводит просто к страданиям. Но то, что кажется сначала ядом, а потом медом, это сатва-гуна. Это счастье устойчивое. Устойчивое, не временное счастье, устойчивое счастье. Человек в сатва-гуне может ощущать истинно реальное счастье уже. Это то, что мы получаем через контроль чувств. Факт. Харе Кришна. С Господом Чайтани развивать отношения легко, говорится. Он сама милость его воплощения, милость в инкарнацию. Человек может быть браманом, а может не быть браманом. И он может развивать свои отношения с Господом Чайтани, поскольку Господь Чайтани не различает, кто браман, кто не браман, квалифицирован или не квалифицирован. Любой, кто так или иначе как-то попадает в поле его зрения, получает милость. Это его природа. Когда он был в экстазе, пел, танцевал Харе Кришна, любой, кто просто попадался на дороге, он просто обнимал его, передавал бхакти. Любой человек был. Однажды Господь Чайтани, он сидел где-то в Джаганнатапуре это было. Там какие-то были вокруг кусты очень колючие, и храм был неподалеку. И какая-то женщина запела баджана Кришне. Саньяси не должен слушать, как поют женщины. Но Господь Чайтани не различал эти вещи. Он просто услышал что-то о Кришне, как сумасшедший, поднялся и побежал на этот звук, чтобы обнять того, кто поет. Но он был саньяси. Он не мог прикасаться к женщинам. Он бы, тогда бы люди все его судили. Но он не различал. И он побежал прямо через колючие кусты, не ощущая даже боли. В этом экстазе. И ученики бежали за ним, как сумасшедшие, чтобы догнать и схватить его. Чтобы не прикоснулся к женщине, как саньяси. Они схватили, повалили его на землю. Говорили, никуда ты не должен идти. Это поет женщина. Он не мог понять ничего, Господь Читания, в этом состоянии. Он не различает ничего, ни мужчина, ни женщина. Ни браман, ни кто-то еще. Если кто-то пришел и вдруг там поет Хари Кришна, или просто смотрит, он принимает его как преданного уже. И благословляет его, этого человека. То есть нужно развивать свои отношения с Кришной. Очень важно это. Очень важно. Для чего же мы изучаем Бхагавад-гиту? Бхагавад-гиту можно изучать как бы с двух сторон. Два подхода есть. Мы видим, что философы изучают Бхагавад-гиту, гьяни. Преданные тоже изучают Бхагавад-гиту. Но наш подход будет разный к изучению Бхагавад-гиты в целях. То есть гьяни пытаются понять, что говорит Кришна в этой книге. Преданный хочет понять, кто такой Кришна. Потому что Кришна говорит это все. Поскольку Кришна говорит, изучая его слова, можем понять, кто такой Кришна. Как мы знакомимся друг с другом? Как мы узнаем? Мы слушаем, кто что говорит, и начинаем понимать личность того, кого говорит. Тот же самый подход. Это преданные выбирают. Они изучают слова Кришны, чтобы понять самого Кришну и отношения с Арджуной. То есть, на самом деле, в этой книге Бхакти. Потому что Кришна говорит для Арджуны. Они близкие друзья. Это проявление высочайшей Бхакти. Причем это проявление любви к Кришне именно. Нечто особое совершенно. Сначала он говорит простые вещи Арджуне. Что просто как-то успокоить, привести равновесие. Просто напоминает, что есть душа, есть вечные ценности. И ты не должен скорбеть ни о живых, ни о мертвых. Мудрые не скорбят, он говорит. Душа не умирает, он объясняет эти вещи. Качество души описывать нельзя, убить, растворить, сжечь, расчленить на части. Не беспокойся, ты кшатрий, ты должен убивать, но душу ты не можешь убить. Не скорби об этом. Все они умрут рано или поздно, и сейчас они заслужили свою смерть. И так вот с разных точек зрения. Он доходит до трансцендентного знания в 4 главе. Потом он объясняет деятельность уже духовного порядка. А потом прекращает что-то говорить. И начинает говорить просто о себе. Как друг с другом разговаривает. Теперь просто послушай, что я чувствую, говорит иногда друг. Иногда это самый удивительный аргумент. Иногда они спорят, друзья, они понимают друг друга. Но потом они иногда говорят, ну просто пойми меня. Сейчас тебе о себе расскажу, что ты сразу поймешь, почему я этого хочу. Он просто начинает рассказывать о себе, что он чувствует, как он это все понимает. И вдруг, когда слушает, он проникает этим чувством. Это его убеждает, главным образом, друзей. И Кришна, начиная с 6 главы, начинает говорить о себе уникальные, удивительные вещи Арджуне. Именно вот это Арджуну покоряет. Что Кришна себя раскрывает, а себе начинает говорить. Обычно он не говорит ни с кем об этом, из атеистов. Он скрывает себя от атеистов. Он говорит, ты мой друг, послушай, что я тебе скажу. Это очень интересные вещи. И 12 глава, это уже как бы кульминация, это он говорит о преданном служении, о том, кто очень дорог ему, кого Кришна очень любит сам уже, кто его привлекает. Он описывает качества, целая глава этому посвящена. Как бы эти 6 центральных глав, они внутри заключены. Это наибольшая ценность Бхагавад-гиты. Тут мы можем понять Бога, его отношение с Арджуной, это Бхакти. Понять можно Бхакти через эту книгу, она кажется философским трактатом. Это выше, чем гьяна, выше, чем философия. Поэтому преданные изучают Бхагавад-гиту и также, особенно Шримад Бхагаватам, поскольку там больше этих примеров еще дается, с преданными и так далее, больше историй. То есть наша цель Бхакти. Немного подготовки, философии, и потом мы начинаем развивать отношения с Кришной. Мы можем развивать отношения с Кришной, когда мы можем убедить себя, убеждаем себя, вот это Бог. Бог может проявить себя через эти формы. Почему не может? Может проявить. Как мне понять это? Нужно какой-то обмен. Нужно что-то сделать для него. Ну, что-то дать ему. Что он сделает, если я ему что-то дам, например? Он говорит, Гите, дай мне плод, листок, немного воды. А я приму это. Интересно, как это он примет? Одна матаджи из Екатеринбурга, она была в Индии 2 или 3 года назад. впервые, она увидела божества во Вриндаване Радха Шримасундар. Кто был, он знает, это прекрасные божества. Все преданные привлекаются этими божествами. Удивительные божества. То есть сомнения, Бог это или не Бог, у преданных обычно проходят, когда они видят эти божества. Сомнения проходят. И она подумала, я что-то хочу сделать для божеств. Она очень захотела что-то сделать для божеств. Просто это желание сразу пробудилось. И она думала, что я могу сделать для божеств? Она придумала. Я куплю фрукты. Фрукты и передам Пуджарию. Пусть он предложит божествам. Очень хорошие фрукты, виноград, там, может быть, манго, персики, яблоки, мандарины. Ну, там в Индии разные, разнообразные вещи. Она купила все это, почистила, помыла, все это с любовью принесла и передала Пуджарию. Большое количество фруктов. Радхи Шримасундари. И он принял. И она подумала, как хорошо. Я что-то сделал для божеств. Прекрасно. И она днем приходила к божествам, она радовалась, что она что-то сегодня для них сделала. И ощущала, что божествам это понравилось. Она чувствовала это. Она чувствовала очень хорошо себя. Просто прекрасно. Когда она вечером пришла на службу, чтобы снова посмотреть на божества, Пуджари вышел и сказал, Матаджи, вот ваши фрукты, я их уже предложил давно. Он все вернул ей, без остатка. Вот то, что вы приносили, я предложил божествам, они приняли. Теперь это ваши. Махапрасад. Столько много, прямо с алтаря. Она говорит, нет, так я не для этого. Мне не нужно. Я божествам принесла. Ну, я, говорит, не знаю, кому вы принесли, я божествам предложил, а с этим делайте, что хотите, это ваши фрукты. Это же не мои фрукты. Это ваши фрукты. Если, говорит, вам не нужно, раздайте преданный махапрасад вот здесь, в зале. Ну, они с удовольствием примут. Она подумала, о, замечательно, я так и сделаю. Ну, я же не буду все это есть сама. Я сейчас пойду преданных угощу махапрасадом. И если кто-то от божеств начинает что-то раздавать, там все сбегаются сразу же. То есть Пуджари ей дал, она пошла раздавать. И люди там быстро налетели и мне, там и русских особенно много голодных, знаете, таких. И Пуджари, видя такую картину, сам выскочил из алтаря. Мне тоже оставь что-нибудь. Бежал, говорит, мне, Матаджи, пирамиду не забудь, я же предлагал все-таки. Удивительные вещи происходят. Это лилы. Причем человек начинает действовать спонтанно. Не задумываясь, не обдумывая эту ситуацию. Просто спонтанно. Это элементы рагануги, они очень необходимы нам. Очень необходимы. Мы боимся, что кто-то будет погружаться в эти вещи, это будет прокрита сахаджия. Когда он начнет вдруг думать, что он вечный спутник Кришны, павлин может быть там, будет ходить с хвостом, как павлин. Какие-то глупости начнутся. Или кто-то почувствует себя Радхарани, или теленком будут лежать на полу. Это всякие глупости, их нужно, конечно, остерегаться, но это не означает, что мы не должны испытывать вкус рагануги, спонтанности, спонтанного привлечения. Как это проявится у преданного? Преданного проявится очень хорошо. Ему будет нравиться притягивать садхана бхакти. Он будет бежать на приветствие божеств, чтобы не опоздать. Что ж тут плохого? На киртан перед божествами, послушать Шримад Бхагаватам. Все будет наполнено трансцендентным вкусом. Бхакти имеет вкус. Философия – это просто средство передачи, внешнее средство передачи бхакти. Хотя бхакти можно передать и без философии, она не зависит от гьяны бхакти. Она вообще ни от чего не зависит от бхакти. Ни от гьяны, ни от отречения, ни от знания, ни от каких других достижений материальных. Бхакти просто бхакти, она беспричинна. Скажите, какая причина, что мы любим Кришну? Какая в этом причина? Вы не найдете никакой причины в этом. Нельзя это объяснить, это необъяснимые вещи. Бхакти беспричинна. И передается она также беспричинна. Она передается при первой же возможности. Как только человек просто хочет бхакти, он уже что-то получает, какой-то импульс. Хотя бы получает какой-то импульс, чтобы идти в этом направлении. Кришна очень сильно реагирует на эти вещи. Если мы просто хотим это делать, плод какой-то приносим, это будет развиваться, очень хорошо развиваться наши отношения с Богом. Это тоже важный момент. Прабхупада рекомендовал это. Это авторитетно. Это не будет неправильно, это авторитетно. Можно божествам предлагать что-то приносить? Можно это делать. Можно смотреть на них. Можно молиться им. Все это можно делать. Это авторитетно. Они слышат. обязанности. Есть временные обязанности, есть вечные обязанности. Определить вечную обязанность очень легко. Мы должны служить Кришне, это вечная обязанность. Живое существо описывается как Нитья Кришна Дас. Нитья значит вечный, Дас слуга, вечный слуга Кришны. Если мы знаем об этой вечной обязанности, другие вещи второстепенные. Например, сейчас нам даже трудно понять свои материальные обязанности.
Бывает.
Бывает большая проблема в этом. Человек может долгое время находиться в сознании Кришны и не знать, в чем же его материальные обязанности, какая его вот материальная дхарма, материальная природа. Один человек через 10 лет в сознании Кришны сказал, я все это время думал, что я браман. Потому что он получил брахманическую инициацию очень быстро. В те времена Попочин получил брахманическую инициацию, и все считали браманом, это естественно. Он говорит, я и сам так думал. Он говорит, прошло 10 лет, и я понял, что я шудра. И теперь я совершенно счастлив. Потому что от меня требовали, как от брахмана, вот слишком многого. Я ничего этого не мог делать, на самом деле. Я просто всех разочаровывал постоянно. Но теперь, говорит, я совершенно счастлив, потому что я знаю, в чем мои обязанности. Когда я помогаю другим, вот тут я счастлив полностью. 10 лет прошло после второй инициации. Так бывает. Но обычно, если преданный общается с преданными интенсивно, то это быстрее происходит. Как сказал духовный учитель, что сейчас гораздо легче понять свою духовную природу, чем материальную природу в Кали-югу. Настолько запутана материальная природа в Кали-югу, настолько она сложна становится, что трудно понять свои материальные обязанности. Однако можно по каким-то признакам это определить, например, мотивы, почему человек пришел в сознание Кришны, по каким мотивам можно спросить его, вот почему ты пришел в сознание Кришны. И он должен что-то сказать, будет думать. Он скажет, я страдал в жизни очень. Это один мотив. Другой скажет, да, жизнь заела, денег не было, и я подумал, может быть, к Богу обратиться. А другой скажет, ну, мне было очень интересно об этом узнать. Я разными вещами интересовался, но такого я еще никогда не видел. Такая категория есть людей. А другой скажет, я давно искал абсолютную истину, здесь я нашел ответ. Да? То есть это соответствует шудры, вайши, кшатри, браманы. Но даже в этих вещах человек может не сориентироваться сразу. Даже в этих вещах он может точно не понять свой мотив, почему же все-таки пришел. Сложно будет. Тогда можем спросить его, а какая твоя профессия, кем ты был раньше, или кем ты хотел стать? Что-то он должен говорить, что должно в нем проявляться так или иначе, по каким-то симптомам. На самом деле в гурукулах с 12 лет уже могут определить опытные педагоги природу ребенка. С 12 лет. То есть до этого еще это не так точно, потому что бывают всякие смешения. Например, Юдхиштхира. Юдхиштхира был кшатрием с примесью брахманической природы. Так, такое положение занимал. А Видура, он был кшатрием, смешанный с природой шудры, так же, как Рамананда Рай. Кшатта называется эта смесь. То есть разные такие вещи. Но по мере очищения у преданного это проявится. А до этого он может делать любую деятельность, которая требуется от него. То есть авторитеты могут попросить его сделать это. И авторитет посмотрит, что же у него лучше получается, что он может вообще делать. И то, что он делает лучше всего, он будет занимать в этом служении. Недостаточно понять, что я кшатри или браман, или шудра, или вайшья. Как наиболее важно понять, каковы обязанности кшатри, брамана, вайшья и шудры. Человек иногда доходит до того, что он начинает понимать, кажется, у меня кшатрийская природа. Я люблю руководить, проявлять энергичность, смелость, решительность, да. Все это я люблю делать, значит, я кшатрий. Но это не самое главное. Потому что даже кшатрий может действовать как шудра. Вот что самое интересное. Если он не знает, в чем его обязанности, долг, тогда он будет вести себя как шудра. Его будет преследовать страх, неуверенность, беспокойство, поскольку он не знает, в чем его долг, как кшатрия. В чем его дхарма, к как служение Богу, как он должен это все употреблять, свои качества. Это наука Варнашрама-дхармы, она очень тонкая. Даже кшатри, когда забывает о долге, его преследует страх. Кшатри бесстрашен должен быть. Но даже кшатри, иногда у него паника возникает, когда забывает о долге. Так вот, как очень важно знать долг, в чем заключается мой долг. Если я понимаю, что мой долг служить Кришне, конечно, это все как бы покрывает все недостатки. Любая деятельность в этом случае дает тот же самый результат. Что означает говорить о Кришне? Научиться говорить о Кришне. Более подробно. Обычно человек обращается к Богу через свои желания. Вы согласны с этим? В обычном смысле слова. Много людей приходят в церковь что-то просить у Бога. И когда у них есть какие-то просьбы к Богу, они приходят к Нему, а когда нет просьб, они не знают, что делать, зачем приходить. Да? Они просто не понимают, зачем приходить. Когда они чувствуют какую-то потребность, какую-то нехватку чего-то, что-то им нужно, они приходят к Богу и молятся. А когда нет этой потребности, то же самое говорить о Кришне. То есть человек говорит о Кришне через свои желания, тогда он не говорит о Кришне на самом деле. Он говорит о себе. Но он пытается, конечно, говорить о Кришне. Но он говорит о своих желаниях, говорит о себе. То есть о Кришне говорит, как о себе. Понимаете? Он приписывает ему свойства, качества свои. Например, такому человеку свойственно думать, что у меня сверхдуша, и то, что она говорит, большая истина для меня, я должен распространять эту истину. Такой человек забывает, что сверхдуша в сердце каждого на самом деле. Он точно так же слышит и понимает любое живое существо. Не только это с ним происходит. Или кто-то может сказать, я общаюсь с Богом, молюсь Богу, поэтому слушайте меня, я уже общаюсь с Богом, поэтому я ачарья, слушайте меня. Появилась одна ачарья в Башкирии, которая говорит таким образом. Но они забывают, что любой человек может молиться Богу. Любой человек это может делать. Поэтому говорить о Кришне – это нечто другое, чем просто свои желания приписывать Ему. Говорить о Кришне означает, что человек привлекается к Кришне, ему просто нравится. Например, у Кришны есть аспект могущества, когда он творит, аспект судьи, суровый такой наказывающий аспект. А есть аспект мадхурья называется, сладостный. Так вот, почему мы привлекаемся к Кришне? Из-за страха перед своим будущим? За то, что он судья? Или потому, что он мадхурья? Вот если мы привлекаемся к Кришне за то, что мадхурья, то мы начинаем говорить о Кришне. А если мы привлекаемся к Кришне, потому что он будет нас потом судить, и лучше вообще поговорить о нем что-то, чтобы так строго потом не осудил, то мы говорим не о Кришне в этом случае. Да, ученики замечали, что Прабхупада, он спонтанно говорил о Кришне без всякого повода. Просто без всякого повода. Вдруг просто начал прославлять Кришну ни с того ни с сего. На самом деле Арджуна это тоже делал. Когда Кришна приезжал к нему в изгнание, в джунгли, в лес, Кришна приходил к нему иногда. То пандавы встречали, очень радовались, и Кришна потом садился около костра, они сидели. Арджуна подсаживался к Кришне и начинал говорить, что ты, Кришна, ты самый лучший, ты Пурушоттама. Почему ты говорил? Да не почему, он ничего не хотел. Они не просили его, чтобы Кришна их вызволил из этого как бы леса, дал им снова царство. Нет, он просто подходил и говорил ему такие вещи. Ты мой друг, он говорил, Кришна, ты мой лучший друг. Ты дороже, чем моя жизнь. Ради тебя, Кришна, я живу только, Арджуна говорит. Он говорил просто такие вещи, просто говорил. Просто, чтобы приятно ему сделать, проявить свою любовь. Он не мог не говорить, он был бхактой, преданным Кришне. И что Кришна делал? В ответ он просто брал руки Арджуны. Были очень красивые руки Арджуны. Пандавы, братья, любовались руками Арджуны. Очень красивые считались. Он гладил руки Арджуны. Говорил, ты мой друг, и твой друг мой друг, а твой враг мой враг. Кришна говорил такие вещи. Они просто говорили, и пандавы другие наблюдали их дружбу, как они вот так могут беседовать, часами сидеть. Никакой цели не преследовали совершенно. Возможно, мы найдем слабое отражение, как юноша и девушка иногда сидят и тоже какие-то глупости говорят друг другу. Часами. Что-то наподобие этого, но это другое было совсем. Это приносило радость всем вокруг, когда все это видели. Это что-то было уникальное, совершенно таинственное. Никакого повода не было. То есть, конечно, не то, что мы сейчас будем это имитировать, но мы должны знать об этом. Что наш интерес, если мы хотим говорить о Кришне, хотя бы научиться говорить так, чтобы вдохновлять друг друга, продвигаться по отношению к сознанию Кришны. Вот это будет истинный разговор о Кришне. Вдохновлять друг друга, продвигаться в сознании Кришны. Продолжать служение, например. У нас могут быть трудности, нужно подойти, вдохновить человека, продолжать служение. Так непосредственно говорить о Кришне, конечно, может чистый преданный. Мы не собираемся имитировать этот уровень. Но мы также должны этот вкус иметь, обсуждать, скажем, источник вечного наслаждения. Преданные иногда это делают, потом забывают об этом, потому что как бы этого вкуса непосредственно нет. Но мы больше хотим работать, мы больше в гуне страсти. Человек в гуне страсти больше находится. Потом больше обсуждаем деньги, какие-то машины там, силы, как день распределить, как все это организовать. Это тоже преданное служение, безусловно, но также нужно учиться говорить о Кришне. Также нужно это делать. Когда мы уезжали из Вриндавана, я не помню, возможно, это была последняя поездка, я сейчас не помню. Но нам пришлось ночевать в аэропорту. В Индии очень чистый аэропорт, потому что не пускают туда индусов. Индусов никого не пускают, только с билетами для иностранных, и там мало народу, чистые полы, очень хорошо. И мы, помню, таким кругом расположились, очень удобно. Уютно, тепло в Индии, там чистые полы, можно прямо лечь было спать в спальнике. Ну, из Вриндавана приехали в Дели. После парикрам, после всего этого паломничества, насыщенной как бы духовной энергией. Но мы уже хотели спать, мы уже устали. И Бхакти Вайбхава с вами, он тогда принял саньясу в Майяпуре. Мы видели, как он тоже вошел в зал. Также ожидали они рейса. И Прахладан с вами был вместе с ним. Они вдвоем, не спеша шли. И сели на кресло. Рядом друг с другом. И я видел, как они сидят, о чем-то разговаривают. Они так держали данды, смотрели в пол и о чем-то говорили. Как будто что-то безмолвное, но они всегда что-то говорили один другому, не глядя никуда. Я расселил свой спальник. Застегнулся, я оттуда смотрел, как они разговаривают, но я ничего не слышал, было далеко. И уснул. Я проснулся утром и увидел ту же самую картину. Они спокойно сидят, смотрят в пол и говорят о чем-то, не замечая ни времени, утро там или ночь. Такие же бодрые, вдохновленные также сидят. И там с ними был кто-то из преданных, кто служил им. Я потом, когда умылся и так далее, я спросил, о чем они там говорили всю ночь? Интересно. Они не спали, они даже не хотели спать. Никакой усталости не было. Они говорили, а что-то о Вриндаване всю ночь. Что-то о Вриндаване говорили. Это вкус. Что-то о Вриндаване говорили. Было о чем поговорить. Когда разговор заходит о Кришне, то как бы не о чем и говорить. И вопросов нет. О Кришне. Не знаю вообще даже, что спрашивать. Но все понятно, уже объяснено, не знаю. Кришна Бог, да. Все понятно. Сейчас в Москве у них там 17 каналов, не знаю сколько. И везде о мужчинах и женщинах практически. Заполняется весь эфир. 24 часа в сутки. Могут говорить о женщинах и мужчинах. Не теряют вкус. Ночами не спят иногда. Прабхупада, он давал лекцию в Вриндаване ученикам. Матаджи Рамару рассказывала, мы так смеялись. И мы стали засыпать. Он что-то о Кришне стал говорить, и мы стали засыпать. Жарко там, что-то еще, какие-то причины были. Но вдруг мы проснулись, смотрим, Прабхупада делает так. Микрофон. Все подскочили, что такое вообще Прабхупада делает? Ну, какую-то историю рассказывал о том, как кормить тяжело трудится. И он показывал, как он трудится тяжело. Но эти звуки сразу нас пробудили. Потому что, говорит, он знал, какие звуки нас могут пробудить. Какие у нас истинный интерес, истинный вкус. Тут было всем не до сна, все подскочили. Что такое? Этот вкус развивается, если мы пытаемся это делать, пытаемся говорить о Кришне. Но мы должны иметь в виду Кришну всегда, со всем этим. Как Бхагавадгита Шрила Вишванатха Чакравати Такура, да? Он как бы дает этот другой диалог, да? Невидимый диалог. Да? Парначандра Прабху это все описывал. То есть вот это они проникают в эти отношения, в эти взаимоотношения проникают. Гита — это взаимоотношения между Кришной и Арджуной. Невозможно это имитировать, иначе мы станем притворщиками, как здесь говорится. Мы станем притворщиками, это ложно духовными. Скажем, на нас влияет социальная структура сейчас. Если социальная структура не будет совершенной, мы будем испытывать беспокойство. Так? То есть вы спрашиваете, как можно уйти от этого? То есть как можно подняться на духовную платформу? Невозможно подняться на духовную платформу, если мы зависим от социальной структуры еще. Именно для этого нужна варна шамадхарма. Именно для этого нужна варна шамадхарма. Если нас постоянно беспокоит структура, у нас будут проблемы. Например, саньяси, они не зависят от структуры, нет какой. Они даже не зависят от варна шамадхармы. Им ничего не нужно для счастья вообще, никакой структуры. Не нужны деньги, не нужна торговля, не нужно какое руководство, ничего не нужно. Они не успевают Хари Кришна. То есть, пока мы не найдем истинный вкус воспевания Хари Кришна, мы будем зависимы от разных обстоятельств. От ошибок лидеров будем зависеть. Будем критиковать их. А то, что тут так несовершенно все устроено, социальная структура. От того, что кто-то несправедливо обошелся, или кто-то обидел нас. Так много будет причин для беспокойства. Единственное место, куда можно уйти, это я точно знаю, это Хари Кришна. Движение Хари Кришна означает воспевание Хари Кришна. Это не означает какая-то социальная структура только. Это единственное, куда можно уйти в Кали-югу, это воспевать Хари Кришна, научиться. Мы немножко вчера или сегодня утром говорили об этом. Что мы можем научиться терпеть, игнорировать все эти вещи. Да, социальная структура несовершенна, факт. Ну и что? Меня это как-то особенно не беспокоит. Однако, если это моя обязанность заниматься социальной структурой, тогда должен беспокоиться. Это мой долг. Если это моя обязанность. Если GBC уполномочил, создай совершенную социальную структуру. Помоги преданным. Делай это. Тогда это моя уже обязанность становится. Я должен думать об этом, беспокоиться об этом. Другой вопрос совершенно. Но если это не моя обязанность, я просто наблюдаю, вижу какие-то несовершенства. Ну да, ну везде я буду наблюдать. Куда я не обращу свою взор, везде найду совершенство. Почему должен беспокоиться на этот счет? Я же наблюдаю материальную природу. Почему должен ожидать совершенства? Не будет никакого совершенства. Если я хочу наблюдать совершенство, должен повторять Хари Кришна без оскорблений. Это совершенство. Если мы хотим совершенства, то вот, пожалуйста, есть путь. Уже есть совершенство. Повторяйте, избегая оскорбления Хари Кришна, все, это совершенство. Все остальное может быть совершенным, может быть несовершенным, в конце концов, это не так уж и важно. Но если нас уполномочили, тогда это важно. Например, мы поедем в Индию. Если мы поедем в Индию, там иногда мы такое съедим, что будут проблемы. Да, скажут, вот пир, приходите на пир. Придем на пир, поедим, потом у нас несварение будет. И что преданный думает на этот счет? Ну, очищаюсь, очищение. Это Вриндаваны, болезни очищают. Преданный думает, принимает просто это. Это нормально. Никого не обвиняет. Да, очищаюсь. Но что думает президент, если все преданные отравились после этого? Скажите, я пойду этому повару сделаю кое-что. Это его обязанность. Он должен таким образом думать. Он должен видеть эти недостатки. Должно его касаться, вот эти несовершенства. Он идет, ругает повара или вообще заменяет его. Ты перетравил всех преданных. Он ругает его. А преданный думает, милость Кришны, очищение. Они не беспокоятся. Понимаете разницу, да? То есть нужно точно понять, в чем мои обязанности. Мне не нужно переживать за президента страны, за президента храма, за пуджариев, за санкиртану, за повара. Мне нужно переживать за свои обязанности. Каждый должен выполнять свои обязанности, сконцентрироваться на выполнении своего долга. Это дхарма называется. Пусть даже он изведает неудачи на этом пути, он все равно достигнет совершенства, говорится, потому что он выполняет свои обязанности. То, что от него ожидают, Кришна. Поэтому, если это не входит в наши обязанности, мы можем просто заниматься преданным служением, удовлетворять Кришну, и все. Это довольно важный момент. Так нужно понять, в чем обязанности. Долг, обязанности избавлять человека от страхов и беспокойства. Расскажу историю. На поле битвы Курукшетра вышел ракшас со стороны Каурава Дурьотханы. Дурьотхана подстрекал его. Это был гигант, людоед. Вид ужасный был у него совершенно, ужасный. Более того, он выехал со всем боевым снаряжением туда. Они легко пожирают людей, эти существа. Покрытые шерстью, пятнистые, острые уши торчат, круглые, открытые глаза желтые, клыки изо рта. И вид свирепый, для него человек это пища, он просто смотрит, когда уже холод по спине идет. И он решил на пандавов натравить этого ракшаса. Но у пандавов был Гататхача. Сын Пхимасены. Он тоже ракшас. Он не просто ракшас, но еще от Пхимы наследовал всю его силу, сверхсилу, его сын. И Пхима сказал Гататхаче, иди разберись. И у Гататхачи тоже была колесница боевая, 600 метров примерно в длину. Они один другого стоили, это были два гиганта. И все смотрели, что сейчас будет на поле битвы Курукшетра. Если они сейчас разъярятся, один кто-то убьет кого-то, то вот противоположной стороне будет придется плохо. Они пожрут всех просто. В гневе они уже потом пожрут просто всех. И они сцепились. Оружием, потом мистические силы и так далее стали бить друг друга. Постепенно стало выясняться, что Гадатхач сильнее. Особенно в рукопашном бою, когда все оружия уже были переломаны, колесницы переломаны. Они сцепились вручную, всем выяснилось, что Гадатхач это сын Пхимы, у него силы больше в руках. И на глазах произошла ужасная сцена, совершенно ужасное убийство было. Он сломал его пополам голыми руками. С таким страшным воплем, диким ужасом, что все воины содрогнулись на поле битвы Курукшетры, когда Гататхача в такой ярости это сделал. Сломал его пополам и бросил в сторону этот труп. Потом посмотрел на Кауравов и пошел на них. Кшатри, Махарадхи, там кто все, кто был. Все радхи забыли, кто они. Просто все войско хлынуло назад с воплями. Дуридхан не ожидал такого. Это полный крах был. Тогда он сказал: «Карна, ты единственный. Останови все это. Приведи все в порядок войско. Карна». Карна, если его кто-то просил о чем-то, не мог отказать. Он очень милосердный. И Карна родился в доспехах и с серьгами. От рождения. Это был такой признак удивительный. Бог, солнце, отец его. Он был неуязвим на самом деле, пока этот доспех на нем оставался. Природный панцирь был на нем. Индра знал об этом. Индра знал, что будет бита на Курукшетре, что Карна будет сражаться с Арджуной, что он может убить Арджуну. В доспехах он неуязвим. Индра пришел в форме брахмана к нему и сказал: «Дай мне пожертвование». «Да, любую вещь», сказал Карна. Он был очень милосердный. «Дай мне панцирь свой и серьги». «Зачем тебе это? Ты брахман?» Сначала он возмутился. «Я кшатрия, мне это нужно». «Но тебе зачем? Почему ты просишь? Это нечестно». Индра принял свой облик и сказал: «Да, я Индра, я не брахман. Но ты уже обещал выполнить мое желание. Но хорошо, тогда ты должен что-то тоже сделать для меня. Ты не можешь просто так меня с хитростью обмануть, а отобрать эти вещи. Я тебе дам копье свое личное. Это копье может убить любое живое существо. Но ты используешь его один раз. Обороны от этого оружия нет у людей. Кого ты захочешь убить, ты убьешь. Ты можешь убить Арджуну этим копьем. Возьми его. Отдай мне панцирь». «Хорошо», сказал Карна. Срезал себе этот панцирь, отдал Индре. Итак, Карна вышел. Дуридхана попросил его. И Карна был такой самоуверенный в себе, кшатри. Он всегда хвалился своим мастерством и так далее. Он был таким человеком. Он вышел, помню, своим долгий кшатри, прямо перед Гадатхачей, не испугался. Взял лук, стрелы и остановил его. И началась битва. Все были потрясены, какая смелость. И он сражался и кричал: «Куда вы бежите, трусы? Чего вы достигнете этим? Если вы умрете, пойдете на райские планеты. Если победите, будет царство ваше. Что потеряете? Но что вы добьетесь, если вы бежите? Вы все потеряете. Позор вам будет на всю жизнь». Он остановил все войско. Войско все остановилось. И он стал сражаться в Гататхачи. Гататхач не очень был искусен в луке и стрелах, но он был обладан мистическими силами. И понятно, что он опять стал превосходить Карну. Постепенно Кауравы стали понимать, что Гататхач победит Карну сейчас. Тогда нам точно будет плохо. Тогда у нас уже и Карны не будет. Точно всех пережрет тогда. То есть они беспокоились об этом. В конце концов они подошли к Карне и сказали: «Карна, ты очень милосердный. Пожалуйста, возьми это копье. Копье Индры. Убей этого ракшаса». «Нет, это для Арджуны», — говорил Карна. «Сначала должен убить ракшаса, потом Арджуну». «Да нет, ты не убьешь этого ракшаса, пойми, ты не сможешь его убить, он сильнее, он берет верх. Сейчас нужно его убить, иначе он сожрет все войско потом. Потом мы подумаем, что с Арджуной делать, убей ракшаса сначала». Его не стали так просить, что Карна не мог отказать. Взял копье, своим с блеском, со ослепительным сиянием оно полетело, это оружие. И насквозь, на вылет. Гататхач был убит. Он завыл, но потом сделал ужасную штуку. Он увеличился в размерах, взмыл в воздух и грохнулся оттуда на армию коров. Колесницы там, слоны там, столько перемял, передавил. Такой был подвиг Гататхачи. Это не подвиг Гастелы. Подвиг Гататхачи. И все стали плакать, пандавы. Сын Пхимы, Пхима плакал, Юдхиштхира плакал. Все тоже плакали, Кришна танцевал, улыбался на колеснице Арджуны. Он говорит: «Кришна, не очень уместно, ты что делаешь? Другие увидят, перестань. Ты почему улыбаешься и танцуешь? Гататхач погиб, ты не слышал, что ли?» «Я радуюсь, Арджуна, потому что то оружие, единственное оружие, которое могло убить тебя, у Карны, использовано уже. Тебе ничего не грозит теперь. А Гататхач заслужил смерть, не волнуйся. Все справедливо». То есть Карна единственный, кто помнил о долге кшатрия. Поэтому не боялся, не испытывал страх. А другие забыли об этом, поэтому боялись. Духовный учитель сказал бенгальскую пословицу недавно, последний раз, что самое страшное – это умереть. Но смерть не так уж страшна, поэтому нечего бояться. Бояться в этом мире нечего. Почему боимся ракшасов, например? Как кто-то думает, тут страшно сброситься с крыши, а не страшно застрелиться. Но это иллюзия, это просто иллюзия. И то, и другое смерть. Мы боимся иллюзий. Иллюзия, когда человек перестает понимать свой долг. Когда он перестает понимать, в чем моя обязанность, у нас сразу сомнения, страхи, беспокойство возникают. Потому что вы наблюдаете за этим сознанием. Нас все начинает беспокоить вокруг. Становится очень уязвимое, неустойчивое сознание Кришны. Очень важно знать, в чем моя обязанность, и хорошо их выполнять. Мы становимся твердыми. Что бы там ни происходило, я выполняю свои обязанности. Есть еще один пример из года революции. После революции. Когда начались все новостройки там, работа, энтузиазм. Помните это время, да, описано в истории. Очень удивительное время. И был такой эпизод, когда нужно было работать, какой-то субботник, ну, бесплатная работа, знаете, субботники организовывали, вот на энтузиазме все держалось. Но бригада объявила саботаж. Там не были такие сознательные коммунисты. Саботаж. Не платят, почему мы должны работать? Не будем. Вот ты комсомолец, вот иди вкалывай сам, не заставляй нас. И вышел этот комсомолец какой-то там, парень худой. Не должен был цемент на этих тачанках, знаете, там вот они бегали, выгружать из вагона. И он даже оркестр заказал, чтобы это был как праздник. Оркестр приехал, представьте себе. Трубачи там, барабанщики. И они стали играть. Он один там с этой тачанкой бегал из вагона туда и разгружал. И он это делал. Не останавливался, оркестр играл, он бегал туда-сюда, и он уже не мог это делать один, это очень трудно было. И тогда эти люди, которые были в оркестре, стали один за другим выходить из оркестра. Кто-то на трубу положил, пошел, там рукава засучил и тоже стал это делать. Другой сказал то же самое, и там их было человек, может быть, 10. Все один за другим, остался один. Просто стоял, бил по барабану, бум-бум-бум-бум, один инструмент. Он не двигался. Почему? У него была одна нога. Но он выполнял свои обязанности до конца. Дхарма. Нравятся такие примеры? Хотя они даже к сознанию Кришны никакого отношения не имеют. А почему они нам нравятся? Посмотрите. А потому что дхарма, долг, это очень высокое сознание, это впечатляет человека. Почему весь мир вдохновился коммунизмом? По этой причине, что они выполняли это ценой жизни, эти вещи. Они верили. Но мы должны больше верить в сознание Кришны. Это духовный коммунизм. Это действительно реальность сознания Кришны. Так у нас вера должна быть гораздо больше, и самоотверженность еще больше, и восполнение своих обязанностей. Этот пример очень сильный, если человек выполняет свои обязанности хорошо. Все другие также вдохновляются выполнять свои обязанности. Как если мы стали преданными, а наши родители и друзья не были преданными, то через несколько лет они все стали религиозными, все равно. Наш пример повлиял на них. Не так ли? Это правда? Есть такой опыт? Очень много таких примеров. Что семья как бы не интересовалась Богом, вдруг сын или дочь стали преданными, и их тоже, на них это тоже повлияло. Просто этот пример. Этой твердости, они соблюдают принципы, они повторяют мантру, это все длится годами, и они действительно меняются, они хорошие люди, это факт, это сильное впечатление производит. Такая неуклонность, такая твердость. Также в выполнении материальных обязанностей мы должны также очень тверды быть. Не пренебрегать этим. Это ложное отречение. Это лицемерие называется. Мы не должны оправдывать духовной жизнью свою лень или что-то еще такое. Какое-то особое молчание в Перми, такое сильное очень. Слышно, как это, думают. Даже не то, что как муха летит, а как мысли там крутятся. Мне так интересно, о чем думают. Романтика? А что такое романтика? Романтика — это вдохновение. Какие-то тайны, приключения впереди. Это вдохновение, романтика. Романтик, Кришна. Возможно. На это не написано. Нет, возможно, это даже написано в Нектаре. Преданности что-то, может быть, есть, что романтичность вполне возможно, я не знаю. Но нужно точное определение этого слова «романтика». Я это понимаю как вдохновение, как поиск, постоянный поиск чего-то вдохновляющего. Какие-то новые перемены, новизна постоянная, свежесть восприятия, да? Романтика. Да, это духовная жизнь, на самом деле. Духовная жизнь. Духовная жизнь — это романтика, конечно. Реальная романтика. Если мы пойдем в кругосветное путешествие, это выглядит романтично для большинства людей. На парусах и так далее. Очень красиво. По воде. Необитаемые острова увидеть. Удивительные страны там и так далее. Морских чудовищ, может быть. Циклопов где-нибудь. Это все романтика. Но когда мы пустимся в плавание, романтика вся пройдет. Там нужно работать. Канаты там, паруса натягивать. Руки в мозолях, там, шторма, там проблемы. То есть это известно, да, в истории, что если человек, он сначала испытывает такую романтику, а потом он поймет, что это другой вкус имеет. Птицы летят, так красиво курлычат, тоже романтика. Красивые лебеди или гуси там, и тоже романтично выглядит. Они куда-то летят в неизвестные места. Но когда они летят, говорится, это так трудно для них. Мозоли под крыльями у них величиной с кулак вырабатываются, вот такие вот здесь. Такие страдания для птиц. А человек смотрит, как бы я хотел таким гусем стать и полететь куда-нибудь. Тоже так вот курлыкать, да, и лететь где-то сверху. Но это всегда сопряжено с какими-то страданиями. Майя, она только внешне романтична. Огонь очень красив, мотылек сгорает. С космоса посмотреть, наша планета такая красивая, но жить тут очень трудно. Выглядит просто так. Но духовная жизнь именно такова. Она романтична, по-настоящему. Новизна, всегда обновление. И мы чувствуем приближение этой тайны всегда, но она никогда не раскрывается. Чем ближе, тем глубже становится. Этот вкус всегда такой углубляется в романтичности. Опасность заключается в том, что сохраняется ложное эго, а у человека в гуне благости также. И он себя чувствует как бы центром, поскольку он занимает действительно высокое положение. Но это факт. Он понимает это и начинает гордиться этим положением. В этом опасность. Это проявление ложного эго. Оно сохраняется. Поэтому нужно подняться выше над ложным эго. Трансцендентный уровень. Трансцендентный уровень начинается над ложным эго именно. В этом случае он не будет гордиться, не будет. Это не опасно. Он освобождается от любых материальных привязанностей. Но когда человек достигает сатва гуна, он привязывается к этому положению мудреца, ученого, счастливого, чистого человека. И он так его связывает, это с материальным миром, снова рождается потом. В этом опасность сатва гуны. В сатва гуне человек начинает думать, вот теперь у меня все хорошо. Но он в материальном мире, ничего не может быть хорошего в этом. Но он считает, что теперь у меня все хорошо, потому что он видит, что лучше, чем у других. И успокаивается. Это ловушка сатва гуны. В сатва гуне находятся брахманы. У них другие лозунги. Нет, это не означает, что человек в сатвагуне ничего не делает, прежде всего. Страсть — это активность.
Но влияние страсти – это нечто иное. Влияние страсти – это означает, что мы привязываемся к плодам деятельности. Вот оно, влияние страсти. Но если мы просто активны, но не находимся под влиянием страсти, мы не находимся в гуне страсти. Если мы не привязываемся к плодам труда, если мы предлагаемся Кришне, то это не гуна страсти. Это трансцендентная активность уже, духовная активность. Поэтому в сатва-гуне мы можем находиться, совершая деятельность в сатва-гуне. Благочестивая деятельность как минимум должна быть. Если мы что-то делаем, должно быть всегда выполняться в качестве сатва-гуны. Любая деятельность, ее можно сделать качественно сатвичной. Брахма, он творит вселенную, но он не находится под влиянием гуны страсти, хотя он контролирует гуну страсти. Он не находится под влиянием гуны страсти. Брахма. Да, это уровень благости. Размышлять о Кришне мы можем, если только услышим что-то впечатляющее. Если спросить после лекции, о чем была лекция, нам бывает трудно сказать об этом. Это просто информация, она как-то пролетает мимо. Как будто, ну, ничего нового же. Что мы слышим? Что-то новенькое мы слышим. Если мы слушаем все одно и то же, о чем была лекция? Да не знаю, то же самое все было, кажется. Если что-то новое проскользнет, какая-то мысль, мы можем запомнить ее. Но истинное размышление о Кришне, когда эти разговоры впечатляют нас, оказывают глубокое впечатление, тогда мы сможем мыслить о Кришне. Мы можем взять какую-то лилу Кришны и говорить о ней. Сначала просто расскажем сюжет. Это не впечатлит сразу никого, сюжет, поскольку мы отождествим это с материальными явлениями. Потом мы можем философски объяснить эту лилу, еще углубиться в понимание какое-то выше привычного. Это вызовет интерес. Интересно, как это все повернулось с другой стороны. Мы смотрим, логика, другое объяснение, если не так, как я это воспринял. А потом мы раскроем, каковы отношения истинные в этих лилах уже. А потом мы опишем чувства этих персонажей в этой лиле. А потом еще глубже поговорим об этом, еще глубже, и в конце концов пред начинает плакать, как глубоко это все оказывается, проникает в сердце, как это все удивительно, как это все чисто, как это все трансцендентно, какая любовь, он начинает эти простые вещи так понимать. Как Брахман Судама. Эту историю пересказывают уже 5000 лет. То можно слушать эти лилы, постоянно повторять, углублять этот вкус, и появится способность размышлять. Как мы мыслим? Мы же размышляем какими-то вкусами. О чем мы думаем? То, что приносит вкус какой-то, не так ли? То есть вкус управляет мыслями. Если мы хотим думать о Кришне, мы должны слушать, какой-то вкус получать, впечатление получать от этого. Или человек книгу какую-то прочитает, там трагедию Шекспира, потом плачет всю ночь, вздрагивает, не может забыть, там под впечатлением лежит. Это получил, он размышляет, даже во сне думает об этом. Он получил впечатление от этого. Если нас производит впечатление Бхагавад-гита, источник вечного наслаждения, мы можем думать о них. Если не производит, как мы будем думать?
Почему меня преграли? Почему так и все? Это даже идет. Как бы сказать, что
Карма – это самый сложный закон ведический. Самый сложный. Для того, чтобы понять законы дхармы, нужно быть очень мудрым, очень возвышенным. Принцип дхармы нетрудно понять. Но применять этот принцип приходится. И когда мы применяем его, иногда трудно понять, как его применить. Скажем, Арджуна был кшатрием, и с точки зрения дхармы все было понятно, сражаясь, вот перед тобой битва. Но он запутался, увидев там учителя Дрону, Бхишму, и перестал себя отождествлять с долгом кшатрия. Как я могу убивать своих учителей, деда? Зачем такой ценой битва? Почему так? Он усомнился в своей дхарме. То есть не так просто было понять для него, не так просто. Хотя он кшатрий, должен был сражаться, в военное время должен сражаться. Он сомневался, он не мог понять, должен и уже не должен сражаться. И тогда он прибег к Кришне, чтобы Кришна объяснил ему законы дхармы эти. И когда они убили Бхишмадеву, то Арджуна считал себя виноватым. И Юдхиштхира чувствовал себя виноватым. Они вообще думали, что должны пойти в ад после битвы на Курукшетре. И Кришна успокаивал, но это никак не действовало на них. Они думали, мы против всякой дхармы это сделали. И тогда Кришна сказал, идите к Бхишмадеве. Пусть он расскажет. Они пришли к Бхишмадеве, и он стал описывать законы дхармы им, лежа на стрелах, пронизанные стрелами весь. И он стал им рассказывать законы дхармы. Он сказал, что вы, пандавы, вы правильно делали. Он объяснил, почему. Поскольку вы служили Кришне все это время. Потому что Кришна этого хотел. И вы должны понять, что Кришна, Верховная Личность Бога, он стал описывать его качества. И ты, Юдхиштхира, теперь должен стать варнашрамадхарму, чтобы удовлетворить Кришну. Именно поэтому он сделал тебя царем. Он стал описывать просто дхарму, как удовлетворять Бога. Вот так можно развеять все противоречия и сомнения. Потому что с точки зрения обычной дхармы все очень бывает запутано. Например, к Арджуне пробирался Сатьяки на поле битвы, когда Арджуна должен был сражаться в одиночку там с сотнями тысяч людей, чтобы достичь этого Джайадратхи, убить Джайадратху до захода солнца. Они выставили специальную фалангу в форме иглы, нужно было 70 миль пройти Арджуне, войск, сплошных войск, чтобы просто достичь Джайадратхи. И он был один, никто другой не мог даже за ним следовать, в гущу войск идти. И первого Юдхиштхира отправил Сатьяки по следам, чтобы просто посмотреть, жив ли там Арджуна. Сатьяки был его учеником, владел хорошо луком. И он практически достиг Арджуны, но уже был вымотанный, без сил. Он не был так силен, как Арджуна. И Уттамаджус увидел это. Один из коров. И сразу стал сражаться с Сатьяки, они были соперниками, но он понял, что Сатьяки сейчас обессилен, значит, может победить его. И он практически уже должен был убить Сатьяки, он побеждал его. И это увидел Арджуна. Когда Уттамаджус замахнулся мечом, чтобы уже убить Сатьяки. В это время Арджуна пустил стрелу, отсек ему руку. Рука упала вместе с мечом. Там он же сказал, Арджуна, ты же кшатрий, ты же знаешь дхарму. Почему ты вмешиваешься в поединок? Это нечестно. Как ты мог сделать такую вещь? Арджуна говорит, я сожалею. Но я дал обет, что каждый будет в поле досягаемости моих стрел, я защищу любого. Я дал обет кшатрия. Я выполняю свой обет. Он сказал, да, это правильно. Это дхарма. Очень сложно эти законы дхармы. Единственное, что мы можем понять, высшую дхарму, санатана дхарму, тогда решаются все противоречия. В служении Богу решаются все противоречия. Он действовал как кшатрий, действовал как кшатрий. Мы тоже даем обеты, например, 16 кругов Хари Кришна мантры, 4 принципа регулирующих до конца своих дней. Это наш обет. И мы следуем, это наша высшая дхарма. Это дхарма, это основная дхарма. В этом заключается основной принцип бхакти-йоги – контролировать чувства и думать о Кришне. И эти две вещи именно связаны с этим, эти обеты. Мы их не нарушаем ни при каких обстоятельствах, считается. Это твердый обет на всю жизнь. Но когда преданный говорит, я отдаю твердый обет распространять книги до конца своих дней, не спешите. Не спешите давать такие обеты. Духовный учитель не требует такие обеты, не спешите. Нужно быть серьезным. Если вы дадите такой обет перед Кришной, перед гуру, например, но потом вы заболеете и не сможете книги распространять, что вы будете делать? Когда Харидас Такур не смог уже больше из-за болезни, из-за старости воспевать 300 тысяч своих имен каждый день, он сразу ушел из этого мира. Это был его обет. И когда он уже увидел, что он не может соблюдать этот обет из-за старости, он сказал Господу Читани, тогда какой смысл жить в этом мире, если я не могу повторять свои 300 тысяч имен? Я ради этого только и оставался здесь. А что еще буду тут делать тогда? Что тут преданному тогда еще делать? Как позволь, я уйду, и он ушел. Поэтому пока этих обетов достаточно, этих двух обетов достаточно.